Ну, теперь необходимое дополнение к уже сказанному, вызванное последними событиями на Украине. Ну, последними, в смысле, вот в этом году состоявшимися. 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы начали военную спецоперацию по денацификации, демилитаризации Украины. Нашего генетически братского с тремя вопросительными знаками славянского соседа. Немалая часть которого почему-то вдруг воспылала лютой ненавистью к России, прежде всего к русскому народу, и стала зловещим орудием Запада, направленным против нашей страны. Ответ весьма прост и легко находится при рассмотрении всего происходящего с учетом психогенетического фактора. Вернемся в 1941 год. Год вторжения нацистской Германии в Советский Союз. С нашей стороны это была война не только против фашистской Германии, а фактически против всей нацистской Европы, люто ненавидевшей Советский Союз. Кто воевал против нас? На стороне фашистской Германии воевали ее сателлиты. Итальянцы, румыны, венгры, финны, австрийцы, чехи, хорваты, западные украинцы, бандеровцы, прибалты и прочие нацистские отребья со всей остальной Европы. Все. То есть Европа вся была нацистской. И когда нам говорят, что Гитлер там завоевал Австрию, завоевал Чехословакию, они его встречали. Ничего он не завоевал. Со всей промышленностью, с пушечным мясом. Все было. То есть вся Европа работала на Гитлера. Даже Франция. Он вошел в Париж, пошел под Триумфальной аркой, Эйфелеву башню, посмотрел, говорит, замечательно. Никто у него там не покушался, не стрелял. Сдали всю Европу ему. Мирно. И вот все это было направлено уже против Советского Союза. Вся эта мощь и экономическая, и человеческая, люто ненавидевшая Советский Союз. Ну, а до этого Россию, соответственно, царскую. Народы стран, примкнувших к нацистской Германии во время Второй мировой войны, проявили преступную беспечность, грозящую неминуемой расплатой за содеянное. Следует напомнить, что уничтожением евреев и несогласных с нацистским режимом жителей Украины занимались исключительно бандеровские карательные батальоны, не немцы, а свои национальные ребята. Тогда, в 41-м еще году, о роли Англии, Франции, Польши и Соединенных Штатов в раздувании европейского пожара умолчим. При этом Франция и в особенности Польша расплатились за свое двуличие сполна. Вот уроки истории надо было знать и помнить. 1945 год. Полный разгром нацистской Германии и ее верных союзников. Разгром Красной Армии не мог не отразиться на психогенетике побежденных, которые на время как бы смирились с участью проигравших, но только на время. И когда в этих народах стали реинкарнироваться и набирать силу души некогда проигравших, а для этого требуется, ну, лет эдак 50-60, когда в силу войдут реинкарнированные души проигравших, закономерно на психогенетическом уровне к началу 21 века возродилась нацистская, то есть антирусская психология, а с ней зоологическая ненависть к России. Неважно, какой в ней теперь строй и кто в ней правит. И, соответственно, непременная жажда реванша, причем любой ценой. Поляки примкнули к нацистскому хору по причине давней, но, увы, бесплодной борьбы со своим ненавистным восточным соседом за господство в Восточной Европе. После неудачной попытки в смутное время в начале 17 века поглотить Россию, Польша так и не смогла смириться с этим поражением, всячески выказывая России свое недовольство, сопровождавшееся прямыми угрозами. В результате, после победы русской армии над Наполеоном в 1815 году Россия на 100 лет поглотила Польшу, сделав ее частью своей империи. На 100 лет. 100 лет, России входили, 100 лет поляки входили в состав Российской империи. Чтобы не баловались слишком. Правда, это была головная боль постоянная, но неважно. Посадили их за ограду. Это стало для Польши воистину национальной трагедией. Я поляков хорошо понимаю. Ибо Польша, в отличие от Украины, самый что ни на есть Запад. Это не Восток, а Запад. И вот этот Запад пристегнули к Востоку. Бедная Польша. И сейчас она изрыгает злобу, знаете, вслед тому, что было. Она должна Сталина благодарить, после войны все-таки государство Польшу оставил, да? Но он интересно сделал. Он присоединил Львов, да, в состав Российской империи. Помните, да, Львов? А когда ему сказали, ведь Львов-то никогда не был под Россией. А он сказал, Варшава-то всегда была в России, но пусть она останется польской. Вот такой вот какой-то вот хитрый непонятный ход вот сейчас становится понятным. Как и почему вот все это произошло. Ну ладно. Во время государственного переворота на Украине в марте 2014 года, инициированного США и одобренного их недалекими европейскими сателлитами, власть в стране с молчаливого согласия разношерстного украинского народа, за исключением жителей Крыма и Донбасса, захватила кучка непримиримых реваншистов бандеровского помета, в большинстве своем выходцев в Западной Украине, присоединенной к СССР в 1939 году. Именно они стали определять внутреннюю и внешнюю политику страны, открыто культивируя воистину звериную ненависть к России и русскоязычному населению Украины. Недочеловеков, по их определению. Это публично говорилось, с высоких трибун, властных трибун. А посему именно Украину Запад выбрал как орудие возмездия против России, против нашего народа в отместку за май 45 года. Запад выбрал как орудие. Надо же отомстить за май 45-го. В связи с этим не мешало бы напомнить жителям самостийной или незалежной, как кому больше нравится, Украины, страдающим преступной беспечностью, что за действия кучки воинствующих негодяев, захвативших власть в стране, кармически отвечает весь народ. Согласно базовым законам духовной эволюции, безвинно, случайно и зря никто никогда не страдает. Так не бывает. Вспомните толпы скачущих дикарей во время всеобщей эйфории после государственного переворота, дружно призывающих к кровавой расправе над москалями. Вроде шутят. Так вот, за все происходящее в театре национального абсурда приходится теперь дорого платить. Следует отметить, что еще в советский период истории, после смерти Сталина, исподволь при попустительстве центральной власти, в которую входили преимущественно выходцы с Украины, на территории Украинской Республики взращивался национализм, который после распада СССР трансформировался в откровенный нацизм в его самом неприглядном, воинствующем виде, за что и приходится сегодня расплачиваться преступно беспечным жителям Незалежной. Распад Советского Союза, образование вот той организации, в которой я после госавианадзора стал работать. Это Межгосударственный авиационный комитет, было соглашение по расследованию авиационных происшествий с дружащими странами, СНГ, Союз независимых государств, авиационная катастрофа на Украине. И на тебе, присылают нам документы, ну, для расследования, для обеспечения расследования, там разного рода документы на украинском языке, и улыбаются: нанимайте переводчиков. Представляете, вот, ну, как-то вот. Говорим мы с ними по-русски. Тогда им сказал, ну, хоть вы тогда по-украински говорите, ну, может, и переводчик-то наймем. Они улыбаются. Вот переводите, а там я бачу, я ничего не понимаю. Они вот там характеристики на пилотов или еще. Все на украинском же. Как это так? А? Ну, русский язык был установлен, даже в ИКАО русский язык, вот как основной язык. И тут вот они нам, вот от братья, сразу вот такую лепеху. Ну, как это вот расценивать? Ну, вы же понимаете? Причем улыбаются нагло. Ну, это и сами можем расследовать. Ну, вот вас вынудили, вот тут пристегнули вот к этому комитету, вот так вот. Ну, вы понимаете, да вот сразу же. То есть вот прямо на следующий день, буквально после распада, ну, я условно говорю, Советского Союза. Вот. А теперь затронем более глубокий пласт и в несколько ином ракурсе рассмотрим сегодняшние события на Украине. 100 лет тому назад, когда мировая система империализма достигла своего расцвета, угрожая в лице кучки сверхбогатых и хищных паразитов рабски подчинить себе весь мир, превратив его в однополярное человеческое сообщество, в царской России по воле проведения под руководством Владимира Ильича Ленина произошла социалистическая революция. И в 1922 году, ровно 100 лет тому назад, в декабре 22 года, образовался Союз Советских Социалистических Республик. Эти знаковые события, идущие вразрез с ментальной логикой, взорвали, казалось бы, незыблемые мировые устои и создали в эволюционном поле, то есть в земном человечестве, мощный энергетический противовес системе империализма. То есть Советский Союз в результате сумел подготовиться к неизбежной войне со своими недругами, стал не только победителем нацизма, но и мировым лидером антиколониального движения, широко развернувшегося в 60-е годы прошлого столетия, завершившегося образованием многих независимых государств, в том числе социалистической ориентации. Я помню карту Африки, раскрашенные разными цветами: зеленые английские колонии, испанские колонии, французские колонии, португальские колонии. И в 60-е годы все распалось. После победы вот в Великой Отечественной войне вот мировая система, она вот как-то вот перенастроилась. Национально-освободительное движение началось. Не было бы Советского Союза, не образовался бы он в 22-м году, не было бы нас, то вся эта система мировая, она бы уже давно стала однополярной системой. И, в общем-то, весь мир пришел бы к печальному концу. Оказалось, что вот проведение в 22-м году выбрало Россию для того, чтобы взорвать вот эту мировую систему. Ровно 100 лет тому назад. Вот 100 лет прошло. Что мы имеем сегодня? Сегодня в мире сложилась практически аналогичная ситуация. Беспрецедентный диктат США на монопольное право ставить свои условия остальному миру во всех сферах жизни, страны, баснословно нажившейся в 20-м столетии на двух кровопролитных европейских войнах и распустившей сегодня свои хищные щупальца по всей планете, вышел далеко за рамки допустимого проведения. Лишь одна страна в современном мире, Северная Корея не в счет, ну это какой-то выброс небольшой, да, лишь одна страна в современном мире твердо стояла в оппозиции этому монстру на подлинно духовной основе. Это Иран с его древнейшими зороастрийскими традициями, из которых, кстати, и вышло истинное христианство. Иран. Одна страна в мире, которая говорила «нет США». Страна вызывает уважение. У меня вот. В частности, не знаю, как у вас, может, вы только сейчас вот насчет этого задумаетесь. Одна страна твердо стоит, несмотря на санкции. Ну, Северная Корея, там свои заморочки, я не беру ее в расчет. Вот. Как и 100 лет назад, чтобы положить конец единоличному диктату теперь уже одной страны в новых геополитических условиях, провидение вновь выбирает Россию в качестве орудия, призванного взорвать насаждаемый этим баснословно богатым и суперагрессивным государством с одобрения его тупых европейских сателлитов, взорвать мировой порядок, называемый иначе управляемым хаосом. Сегодня образ этой страны, судя по безрассудству ее действий, явно предагонального характера, от лица ее президента, ходящего полутрупом маразматика Джо Байдена, вице-президента при Бараке Обаме. Если он здоровается с тенью, там, с какими-то призраками, явно, ну, вот на публике, на широкой, ну, это как-то странно, да? Потому что вот предсмертное видение вот тонкого плана, ну, может, у него агония длительная такая, может, он пару-тройку лет будет вот видеть эти вот фантомные образы, но это так, это так. Так вот, Джо Байден, или господин Байден, да, будучи сенатором в 99-м году, с пеной у рта ратовал за разгром суверенной Югославии, а теперь он называет Путина военным преступником. И это после кровавых событий, инициированных Соединенными Штатами, помимо Югославии, в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Как говорится, чья бы корова мычала. То вот сегодняшняя Россия вполне подходит на роль лидера в установлении нового мирового порядка, основанного не на англосаксонских принципах варварского втискивания стран в прокрустово ложе либеральной демократии, на самом деле западной автократии, а на свободном выборе странами своего, согласно традиционным ценностям, пути развития и существования в многополярном мире, лишенном политического и экономического диктата какой-либо страны или коалиции стран. То есть провидение выбирает Россию опять, как и 100 лет назад. Есть уверенность, что ряд стран, имеющих глубоко укоренившиеся истинно духовные традиции, Иран мы уже упоминали, последуют за нами. Это прежде всего Индия, вершиной духовного гения, которой является учение Кришны, изложенные в Бхагавад-гите, это 6 век до новой эры, Китай с его идеями конфуцианства и оригинальным учением Лао-цзы, изложенным в трактате Дао-де-цзин. То есть два государства с огромным населением, с огромной численностью населения, имеющим древние духовные традиции. Если в руководство психогенетически это, ну, имеет место быть, то тогда эти страны, в общем-то, выбраны, по сути, провидением, как и Россия, для передела современного мира вот в том, так сказать, виде, в котором он сегодня уже стал представлять опасность. Виртуальный мир, в котором живет сегодня весь Запад, мир, напрочь оторванный от реальности, оторванный от живой жизни, объективно делает невозможным вести с ними конструктивный диалог. С ними говорить не о чем и нельзя. Смысла не имеет. Это разговор на абсолютно разных языках, лишенный какого-либо понимания с их стороны. И это теперь навсегда. А посему нужно ли нам вообще ввязываться в этот бессмысленный диалог, достаточно просто честно, без дипломатических экивоков, называть вещи своими именами и не заботиться о последствиях, как это было до сих пор на официальном уровне. Интеллигентское двурушничество Господом не поощряется. Сейчас вроде бы начали произносить правильные слова, то есть ставить правильный диагноз. Партнеры были когда-то, да? Вначале друзья, потом партнеры, потом недружественные страны, теперь вражеские страны. Ну вот, ну как бы сразу, вот, ну а вот нет, вот, вот так вот. Такое, ну, впечатление, что мы как-то стыдимся, вот, ну, как-то стыдно вот сказать по-интеллигентски, как бы помягче. А ты скажи нормально, потому что ложь вот такая по умолчанию, она Господом не поощряется. Скажи прямо, и раньше заткнут языки за пояс люди, когда ты прямо скажешь, а когда ты вот так, Они же не понимают. Вот, они думают, что это на самом деле вот, вот такой. А если на самом деле такой, то тебе не место быть во власти, иди отсюда. Понятно? Ну ладно. Еще, смотрите, как интересно. Примечательно, что ровно 100 лет тому назад, как и сегодня, выходу России, тогда в лице Советской Республики, на авансцену мировой истории предшествовала пандемия гриппа, злокачественной вирусной пневмонии, названной в народе испанкой. Сотни тысяч жертв в Европе были. Испанка. Злокачественная вирусная пневмония. Вот вам сегодняшний ковид, а тогда была испанка. Это грипп мощный. Пандемия, уносящая сотни тысяч жизней, свидетельствует о глубоком духовном кризисе мирового масштаба. Вибрационной иммунитета нет вибрационного. То есть то, что накопилось на тонком плане, на астральном плане демонического людьми продуцируемого, материализуется в форме простейших организмов, вирусов. Ну, как туман, как дождь. Вот оно, пожалуйста. Это свидетельство глубочайшего духовного кризиса. Понятно? Вот такого мирового масштаба пандемии. Тогда самолеты не летали, тогда только на кораблях и на поездах можно было ездить. Поэтому Европа была поражена в основном. А теперь весь мир нормально. Так вот, если материализовались вот эти вот, материализовалась эта зараза, и люди начали болеть, то божественная сила спускается, сильнее начинает давить для того, чтобы, ну, как-то прикрыть это, то есть врачевать стремится. И вот отсюда, под давлением божественной силы, начинаются тектонические потрясения в умах людей и вообще в земном человечестве. Это я хочу, чтобы вы вот чем-то поняли механизм. Как только увеличивается давление божественной силы, это непременно должно было быть, и это очевидно, так начинается потрясение действительно шизофренического толка в человеческих умах планетарного масштаба. Мы видим эту шизофрению сегодня. Наблюдаем. Если вы зритель в этом театре жизни, смотрите. Я вам просто пытаюсь открыть глаза и показать, вот, ну, откуда что берется. Ничего случайного нет. Вот вам пандемия замечательная. Любая пандемия, как глобальное явление, врачуется свыше усилением напряженности трансформирующей силы, вызывающей одновременно в эволюционном поле, в земном человечестве, поляризацию сознания и, соответственно, тектонические потрясения позитивного с позиции духовной эволюции характера. Позитивного, подчеркиваю. Вернемся к Украине, ставшей просто жалкой пешкой, заложницей собственного зашкаливающего идиотизма в масштабной геополитической игре сильных мира сего за мировую гегемонию. Американцы нашли таки в Европе дураков, которые будут умирать за них. За американцев. За их гегемонию, чтобы она сохранилась. Потому что вот эта война, она уничтожит Европу. Все, там со всеми последствиями. То есть, как бы последний шанс американцам сохранить свою гегемонию. Уничтожить Европу, она им нахрен не нужна, и все. И тогда и промышленность, и все, все будет зависеть именно от них. Правда, они Китай и Индию в учет не берут. Ну, напрасно. Ну вот они тоже ведь глупые. Вообще демонические силы очень глупые. Они вот какой-то, на какой-то идее заострились и думают, вот сейчас мы это сделаем. Но провидение ж не даст это сделать. Мы ж понимаем. Да? Ну не даст, потому что сейчас действительно идет крупный передел мира. Так вот, американцы нашли таких дураков в Европе, которые будут за них умирать. Если этого не понимают жители Украины, то остается только развести руками, честно говоря. Тут-то и появилось истинное психогенетическое лицо «братского» в кавычках народа, западная часть которого более 300 лет окормлялась в лоне греко-римской, то есть униатской церкви, чьи духовные устои прозападного толка в сильной степени отличаются от сугубо православных. Там другая психогенетика. А эти люди захватили власть в стране. Совершенно чуждой психогенетикой. Понимаете? Полное единение людей возможно только на духовной почве, но никак не на телесном уровне, не на уровне братьев-славян, как нам постоянно твердили упертые славянофилы. Еще будем откровенны. Большинство населения Украины предательски поступило по отношению к нашему общему историческому прошлому, к России, к нашему народу. И за это неизбежно полагается справедливое воздаяние. А посему все претензии недовольных ныне происходящим незалежны Господу Богу, только к Нему. Лечите грех покаянием. Помогает, говорят.